Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги притчей. Вместе со мной в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Третья наша с вами встреча сегодня по этой теме. Продолжаем читать, что сегодня мы нового, интересного узнаем.
Да, сегодня у нас третья встреча по книге притчей. И в прошлых наших разговорах мы говорили о том, как эта книга устроена, как понимается мудрость, и разобрали, так сказать, первую часть этой книги с 1 по 9 главу, где содержится 10 наставлений отца сыну. И мы говорили про, вот мы их почитали, да, что там, так сказать, там содержится призыв, да, чтить родителей, бояться Бога, слушать, да, так сказать.
Какие-то вещи, которые сегодня для нас, в принципе, вполне себе актуальны.
Конечно. Вот молодому человеку там объясняет отец, что не надо вводить дружбу с дурными компаниями, не надо, значит, увлекаться чужими женами, не надо быть за кого-то поручителем. Это вообще книга притч категорически, так сказать, советует.
То есть денежные вопросы тоже людей того времени интересовали.
Конечно. А надо быть трудолюбивым, потому что ленивого человека ожидает крах. И, в общем, вот такие вопросы очень житейские, очень конкретные, волнуют автора книги «Притч», дается наставление молодому человеку. И сегодня... А дальше идет вторая часть, это с 10 по 29 главу. Там сотни таких вот кратких... изречений, афоризмов, и мы их немножко систематизируем и обсудим, но это будет в следующий раз. А сейчас мы с вами почитаем, повнимательнее посмотрим на вот этот образ, удивительный образ премудрости Божьей, которая встречается вот в этом первом разделе. С 1 по 9 главу мы видим замечательный совершенно образ божественной премудрости, слово это женского рода, хакма. И слово женского рода, и эта премудрость представлена как прекрасная женщина, которая призывает всех поучиться у нее. И здесь, в книге притч, мы находим 4 таких небольших поэмы, очень красивых, в которых эта самая женщина описывается, описываются ее качества, приводятся ее речи. И вот это, я вам скажу, очень значимые поэмы. Потому что, помимо того, что такое премудрость здесь раскрывается в такой метафорической форме, есть некие богословские идеи, которые позволяют нам сделать вывод, что вот в этом образе премудрости содержится некий провозвестник, прообраз Господа Иисуса Христа, который в Новом Завете и понимается как воплощение вот этой божественной премудрости.
Видите, как Христос тоже и эту литературу, видимо, изучил.
Тут дело даже не в том, что он изучил, а вот этот Новый Завет относит этот образ божественной премудрости к нему. И он сам себя описывает как эту божественную мудрость. Это Евангелие от Иоанна, это Евангелие от Матфея, это послание апостола Павла, это целое богословие, целый язык.
Но такой... книги вот эти, они уже были изданы,
конечно,
они уже были
конечно,
известны.
Они были известны. И вот этот язык описания, который мы встречаем по отношению к божественной премудрости, Христос относит к себе. Вот совершенно, согласитесь, неожиданный такой вот выход в такую богословскую метафизику, абсолютно неожиданный. И именно это является язык описания его божественности. Вот божественность Христа, его божественная высшая природа. В Новом Завете описано посредством вот этих категорий.
И опять же вопрос о том, что было первично, причина или следствие. Помните, когда мы говорили о том, что предсказывали вход Господень Иерусалим на осле, и поэтому Господь въехал на осле. И вот получается, что где причина, да, а где следствие? То ли он въехал, потому что так написано, то ли написано было... и поэтому он въехал. И здесь ровно то же самое. Или написано было, он прочитал и такой, ага, вот оно, я буду так себе вести. Либо он так себе вел, и кто-то это предвидел, и это описали.
Ну, давайте сначала разберемся, в чем...
Сложные такие...
В чем состоит сам образ? И где тут связь с Новым Заветом? То есть сейчас, получается, мы не, совершенно неожиданно, вот вроде бы такие простые наставления о чужих женах, о том, что не надо ни за кого там поручаться, там, чти, не водись дурными компаниями, такие простые элементарные наставления.
Но книги эти, они, как правило, ведь воспринимаются как некий сборник вот этих вот наставлений, какой-то мудрости, что вот почитай, вот тебе план на дальнейшую
неожиданно
жизнь.
Неожиданно мы тут обнаруживаем какой-то выход в какие-то такие вот метафизические области, которые касаются такого высокого богословия. Вот, это очень интересное такое сочетание. Вот сейчас давайте немножко почитаем. Четыре поэмы. Ну вот откроем книгу притчей, и самая первая поэма, это первая глава, 20-33 стих. Вот давайте прочитаем. Я напомню, что читать мы будем в переводе РБУ, Российского библейского общества, прекрасный перевод 11 года, и вот книга притч тоже переведена. Я буду читать по этому переводу. 20 стих 1 главы. Итак, вот послушаем. «Хокма, премудрость, на улице восклицает, на площадях возвышает голос, и в шумной толпе взывает, у городских ворот держит речь. Сколько можно простакам коснеть в простоте? Наглым наглостью тешится». Глупцам ненавидеть знания. Она упрекает людей. Ну сколько можно так жить уже? Бессмысленно и абсурдно. Обернитесь на мой упрек, и залью на вас мой дух, поведаю вам мое слово. Я позвала, а вы отвернулись. Протянула руку, а никто не замечает. Вы отвергли все мои советы, не приняли моих упреков. Ну что ж, я и над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас. Как буря придет к вам ужас, как беда, как ураган нагрянет, придавит вас гнет и бремя. Тогда позовут меня, и не отвечу, разыскивать буду и не найдут, за то, что они возненавидели знания и отвергли страх Господень и не приняли мой совет. Презрели все мои наставления, вкусят они плоды своих дел, замыслами своими насытятся, потому что простаков покупит своенравие, глупцов подведет их бесчестность, а кто слушает меня, будет жить спокойно, не страшась никакой беды. А такая интересная речь. Что мы здесь видим? Мы видим, что здесь, на перекрестках улиц, у ворот городских, на площадях, ходит женщина, премудрость Божья, и она обращается с речью к жителям этого города. И эта речь, она какая? Она, я бы не сказал, что она очень ласковая, согласитесь. Это такая обличительная речь. Вот эта женщина, она очень разозленная, она очень оскорблена. Она говорит, сколько можно вот так уже жить бессмысленно, глупо, тратить, прожигать свою жизнь. Вы ведете абсурднейший образ жизни, говорит премудрость Божья, доколе. А когда я к вам обращаюсь, протягиваю вам свои руки, предлагаю свое слово, что мы находим?
Вы меня не слышите.
Вы меня слушать не желаете, вы меня отвергаете, вы мои руки отталкиваете, не приняли моих упреков. Вот она какая женщина. Ну, знаете, женщины бывают обидчивы в таких ситуациях.
Да, наверное.
И вот мы здесь видим, что эта премудрость ведет себя как женщина обидчивая. Она говорит, и что? Что будет? Вы потерпите крах. Вы все пожнете плоды своих деяний и познаете, что вы шли ложными путями, вы разоритесь. А что я буду делать в это время?
Смотреть и смеяться.
Я уже говорила. Да, конечно. Потому что как буря к вам придет ваш этот ужас, беда, как ураган. И там-то вы меня будете звать. А вот фигушки. Я вам не отвечу. Искать будут и не найдут. Потому что возненавидели знания, не имеют страха Господня. Мой совет, не приняли, да вкусят они плод своих дел.
А надо было раньше.
Надо было думать раньше.
Да.
Вот такая вот божественная премудрость, такая вот немножко своенравная, обидчивая женщина, с которой лучше не шутить.
Не слишком ли это по-человечески? Или это задумка такая? Ну, просто что-то божественное мы воспринимаем как что-то такое непостижимое человеческому уму и что-то, что живет не по человеческим законам.
Конечно, конечно.
А тут вполне себе такая человеческая, такая абсолютно понятная картинка. Вот премудрость в виде женщины, вот она обиделась, вот она что-то говорит, обличает, а потом говорит, что нет, все, господа, вы меня не услышали, я на вас обиделась.
Да, вы поймите, что это божественное непостижимо, но откровения доносят до нас это божественное в виде каких-то понятных нам образов. Угу. Это не значит, что вот эта вся божественная премудрость заключена в образе этой самой обидчивой женщины. Но это метафора, но она выражает некий важный аспект, что эту премудрость Божью надо слушать, надо ее ценить. А если ценить ее не будешь, не так-то просто, и можно будет ее обратно обрести. Потому что у всего есть возможность, есть окно возможности. Если оно закроется, тогда ты эту мудрость больше никогда не приобретешь. Поэтому думай головой. Ты не думай, что Бог все тебе простит, mm-hmm. и все тебе сойдет с рук. Есть вещи невозвратные. Вот, этот текст, он призывает к серьезному отношению к этой божественной премудрости. Вот. Так что с ней шутки плохи. Вот. А кто слушает ее, будет жить спокойно. Не страшась никакой беды.
Угу.
Вот. Мария, согласитесь, образ не банальный.
Времен, наверное, да.
Так и для нынешних времен. Мы что, про Бога думаем в образе обидчивой женщины? Отнюдь.
У нас сейчас уже довольно много в истории, в культуре женских образов, там та же самая Фемида, там еще что-то такое, да, там греческая та же самая, да, мифология нам очень большую почву для этого дала, поэтому сейчас этот образ уже не очень удивителен.
Удивительным, когда мы его находим в Библии,
угу.
и когда мы соотносим это с образом, то есть божественной мудрости, оказывается, она такая, как это...
То есть она получается как отдельная сущность, отделена от самого Бога.
Во-первых, да, и она-то, так сказать, своенравна, ты с ней так просто не подружишься. То есть те люди, которые думают, что вот это божественная мудрость, ей легко владеть, вот взял, почитал и сразу все разобрался, ничего подобного. Ничего подобного, потому что ее надо искать и надо вести к ней, с ней, по отношению к ней надо вести себя очень уважительно. Только тогда она коснется твоего разума, она коснется твоего сердца, и тогда вот в человеке проснется вот эта способность видеть вещи, рассуждать, рассудительность и понимание вообще жизни, да, вот эта божественная мудрость. То есть она тут выбирает человека и оказывает ему вот эту милость. Видите, какой удивительный образ мы здесь находим. Ну что, будем читать дальше?
Угу.
Ладно. Следующая поэма – это третья глава с 13 по стих 20. Давайте откроем. Третья глава с 13 по 20 стих. Здесь премудрость Божья, она не представлена, не персонифицирована, а речь идет о ней. То есть отец наставляет своего сына, и он призывает его на первое место в своей жизни поставить разум, мудрость и страх Божий, и вот он эту мудрость начинает описывать. Очень поэтично. Давайте почитаем. И вот отец сыну своему говорит: «Счастлив человек, обретший мудрость, человек, достигший разумения, лучше мудрость обрести, чем серебро, ибо она золото ценнее, дороже, чем самоцветы, и ничто желанное с ней не сравнится. В правой руке у нее долголетие, богатство и почет, в левой». То есть премудрость у нее есть правая, левая рука, то есть и она там держит интересные вещи, которых ищут люди: долголетие, богатство и благополучие. Она – древо жизни для тех, кто ей привержен, и блажен, кто с ней не разлучен. Господь мудростью. Давайте, значит, на секундочку представим. То есть получается, что сначала мы увидели такую капризную, разозленную женщину, которую никто не слушает, и она говорит: все, больше меня, я к вам...
Не зовите.
Не зовите меня, я больше с вами не разговариваю. А потом мы видим, как речь о ней, что она просто, так сказать, источник всяческого блага, потому что она держит ключ к долголетию, к успеху, к процветанию. И она дороже золота, дороже самоцветов, и ничто желанное с ней не сравнится. Потому что она есть древо жизни. она есть древо жизни, и блажен, кто с ней не разлучен. То есть получается, что эта самая премудрость – это ключ, ключ ко всем человеческим достижениям, ко всем человеческим желаниям. То есть если не будет мудрости, то все самые высокие человеческие там, добродетели, там, качества, они превратятся в свою противоположность. Например, вот, например, человек может быть строг. Строгость – это хорошее или плохое качество?
Ну, если не переусердствовать в нем.
Вот, видите, то есть все хорошо в меру.
Угу.
Не будет строгости, будет полный развал всего. Строгость – это важно, но без мудрости строгость превращается в жестокость.
Угу.
Милосердие – хорошо или плохо? Прекрасно, ты всех милуешь, но без мудрости милосердие, оно становится в потакательство злу, угу. И ты никаких границ людям не ставишь другим, да? Понимаете, вот во всем нужна мудрость. Деньги – это хорошо или плохо? Вот угу. Мудрость нужна, чтобы этими материальными средствами…
То есть мудрость – это такая мера
всех
вещей.
Всех конечно, вещей, конечно. Да. И дальше, и она поэтому дороже всего остального, потому что все свою ценность приобретает только при мудром использовании.
Угу.
Поэтому она дороже и денег, и славы, и любых других самоцветов там, ценностей. Да.
Угу.
И дальше начинается метафизика, Маша.
Так, так.
Потому что Господь мудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его видением разверзаются бездны, и облака источают росу. Сын, да не скроется это от тебя, и сохранишь благоразумие и прозорливость. Вот. То есть мы обнаруживаем, что вот эта вот наша мудрость, которая придает смысл всем нашим вещам, да, оказывается, ее источником является Бог, и это не какой-то иной закон, не какая-то иная мудрость, но это та самая мудрость, которой руководился сам Господь, когда Он творил мир. То есть получается, что мудрость Божья, она управляет не только человеческим миром, а она абсолютно универсальна. Этой мудростью движутся светила, этой мудростью стоит этот мир, этой мудростью Господь разворачивает небо и землю, и облака источают… То есть, посмотрите, как премудро устроен мир. Он упорядочен, он устроен в соответствии с каким-то замыслом, и невероятно сложным, просто невероятно сложным, как устроен мир. И вот эта она, божественная премудрость, разлита в самой мельчайшей частице мироздания. Мы погружаем его. Премудрость превыше всего, но мы погружаемся внутрь атома, мы погружаемся внутрь молекулы, мы погружаемся внутрь самого маленького насекомого, и мы обнаруживаем вот эту все равно высшую божественную мудрость. То есть такая вот мы видим поразительный космический образ. То есть получается, что книга притч, она не исчерпывает премудрость какой-то одной метафорой. Вот обидчивая женщина, оскорбленная, потом мы видим премудрость как такая вот богатая женщина, которая обладает всевозможным источником всяческих благ, а потом мы видим, что она космическая премудрость, которая пронизывает все и вся. И она едина. Смотрим дальше. Глава 8. Вот 8 глава самая знаменитая.
Угу.
Вот она как бы содержит уже кульминацию вот этих вот тем. Давайте почитаем. «Не премудрость ли это зовет? Не ее ли разумный голос слышен? На вершине холма над дорогой, на перепутье она стоит. У ворот городских взывает, при входе в город восклицает». Снова видим женщину, которая зовет.
Угу.
Мы снова видим этот образ. «Вас, люди, зову я, мой призыв к сынам человеческим. Простаки, научитесь проницательности, глупцы, наберитесь ума. Слушайте мою возвышенную речь, ибо правда у меня на устах, истину вещает мой язык, и мерзко устам моим зло. Праведны все мои речи, ни лукавства в них, ни обмана, и все они для разумного открыты, доступны для ищущих знания. Так цените мое наставление выше серебра, знание выше червонного золота. Ибо мудрость прекрасней самоцветов, и ничто желанное с ней не сравнится». Вот мы видите, мы снова видим, как эти образы объединяются воедино. Мы увидели три позиции: премудрость в виде женщины, которая призывает, премудрость как источник всякого, всех добродетелей, всех ценностей, и она выше этих ценностей, и премудрость космическая. И мы видим здесь, это женщина, которая уже говорит о себе. Она говорит: послушайте меня, научитесь от меня, потому что я выше самоцветов, мудрость выше серебра, и знание ни с чем не сравнится, подлинное, да, и же имеющие разум его могут постичь. Я премудрость, и со мной проницательность, знание прозорливости я обрела. Страх Господень – это ненависть ко злу, гордость, заносчивость, путь зла и лживые уста я ненавижу. То есть, получается, истинная мудрость, она не просто абстрактна, а она проявляется в человеческой жизни. То есть она влияет на человеческие деяния и на его счастье. Потому что будет лжив человек, порочен, или он будет кроток и мудр, зависит от мудрости. «У меня совет, у меня успех, я разум и со мною сила. Мною царствуют цари, и властители устанавливают справедливость. Мною вершат правление вожди, князья, все судьи земли. Кто любит меня? Того и я люблю». Ну вот очень по-женски, да. Тут все. «Кто ищет меня, меня найдет». Да. «Богатство и слава со мною, нескончаемое процветание и правды». Ну прям вот читаешь, и хочется, знаете ли, хочется все уже, так сказать, если ты молодой человек, ты понимаешь, что ну, без мудрости просто в жизни никуда.
Угу. Согласитесь. А как же недавнее заявление о том, что все, не ищите, не приду, не зовите, да, не откликнусь.
Если в тебе возникло благое желание...
Ох уж это изменчивая женская природа.
Да, изменчивая женская, она тебе откроется, конечно. И, значит, лучше золота червонного мои плоды, я ценнее чистого серебра. Давай, давай, послушай меня и научись. Вот. «Ступаю по пути праведности и по стезям справедливости, чтобы любящих меня наградить достойно и сокровищницы их наполнить». И дальше начинается снова метафизика, космическая премудрость. «Господь сделал меня началом пути своего. Прежде всех своих деяний издревле я возникла от начала времен, издревле при основании мира, прежде первозданной бездны и источников вод я появилась. Еще не были воздвигнуты горы, холмы, когда я возникла. Еще не создал он тогда земных просторов и первой горсти земного праха. Когда он утверждал небеса, я там была. Когда чертил круг на поверхности бездны, когда он водружал облака наверху, когда укреплял источники бездны, когда он полагал морю пределу, которого не переступят воды, когда устанавливал основание земли, я была при нем строительницей. Была ежедневным ликованием, веселилась перед ним непрестанно, веселилась о мире земном и ликовала о сынах человеческих». Давайте немножко... Вот тут по-разному это можно перевести. «Я была при нем строительницей», перевел вот переводчик. «Художницей», «я была при нем художницей», значит, вот в книге, в переводе синодальном. Что мы видим? Что получается, Бог... Вот премудрость говорит о себе, что она... существует прежде бытия мира. Она предвечна. Она уже у Бога была. И она видела начало времен. Она видела, и она была как и свидетелем того, как он утверждал небеса, как он разверзал бездну, как он укреплял воды, как он ставил основания земли. И она выполняла некую важную роль в этом процессе. Она была... Вот посмотрите, художница, строительница, это что такое? Знаете, это архитектор. Это тот архитектор, который рисует планы. Она есть персонификация его изначального божественного замысла. То есть тут удивительный просто образ.
То есть что... вот эта отсылка к фразе «сначала было слово», оно,
вот это
конечно...
Оно, вот да. Это вот оно, понимаете? То есть мы, и вот она, вы уже, ну, фактически вот вы сказали, да, вы чувствуете, что это тот язык, который Господь Иисус Христос применяет по отношению к себе, прежде нежели Авраам был, я есть, вы понимаете.
Угу.
Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все через него начало быть, что начало быть, понимаете, все им стоит. Это все язык премудрости божественной, который... То есть, вот давайте то есть это рассуждать. То есть, Бог творит мир словом своим, в котором выражен его замысел. В какой момент он возникает? Когда он уже начал творить? Или в момент творения?
Ну, в момент идеи творения.
То есть, Бог жил-жил себе где-то там, там, пац, у него возникла блестящая идея.
Да.
Как-то мне одиноко, не сотворит ли мне мир, да?
Ну, видимо, так.
То есть, получается, Бог изменился. То есть, у него не было мысли, он, так сказать, сидел-сидел себе, было ему хорошо, потом, пац, внезапно появилась у него мысль, а не сотворит ли мне мир, да?
Ну, почему нет?
Ну хорошо, тогда, значит, завтра ему, бац, может снова новая мысль прийти в голову. А вообще, надоело с этим миром играться, давайте его ликвидируем.
Ну, вполне себе возможно. Попытки были.
Не, Маша.
Нет, это, не это, так это конечно, логика
не
работает.
Так, это не так, потому что так. Наши даже вот учебники по догматическому богословию нам скажут, что Бог-то он вечен, Бог-то он неизменен. Это его такие свойства. Все вечно, все, все временно, все изменно, изменчивые люди изменчивы. У людей раз возникла потребность, хочется есть, возникла мысль, возникла другая потребность, хочется спать, возникла мысль, понимаете, не пойти ли поспать. Вот у Бога не так, потому что Бог неизменен.
Но смотрите, сначала был Бог, потом так он вот, решил, что
нет,
да будет
так вот этого потом,
слово.
Так вот этого потом нет на самом деле. С точки зрения христианства, это просто простая логика. Вот то, что Бог замыслил этот мир, это произошло не в какой-то момент времени, а это то, что есть всегда в нем.
Угу.
То есть мир предвечно был замыслен в Боге.
Угу.
Не было момента, что у Бога раз, и вдруг эта мысль появилась. Она предвечна. И поэтому эта премудрость, это Слово Божье, оно вечно. Оно не имеет никакого начала. То есть логическое начало – это Отец Небесный, это Бог. Но во времени она не существует, она предвечна. Божественный замысел. В этом отношении каждый из нас укоренен в этой премудрости. Каждый из нас предвечно в Боге замыслен. Нам это очень трудно понять. Но это так.
Ну, это да, даже для современного человека мысль довольно сложная для понимания.
Это сложная мысль для понимания, но давайте отталкиваться от того, что мы, Бог не таков, как люди, потому что у Бог есть полнота бытия, и у него не может быть такого, что возникла одна потребность, другая потребность, а чего-то ему мир для чего-то понадобился. Бог творит мир не потому, что ему от мира что-то надо, понимаете? Не потому, что он нуждается в мире. Потому что таков его замысел, творческий.
Но мир на протяжении всей своей истории, всего своего развития пытается эту мысль, этот замысел
да.
постичь, угадать, а получается, что этого замысла нет.
Почему нет? Он есть, но только он вечен, он предвечен. И каждый из нас существует только потому, что о нем предвечно помыслил Бог.
Угу.
Его задумал от вечности. Вот есть Дмитрий Борисович, вот есть...
Мария Вячеславовна.
Вячеславовна. И мы существуем только потому, что благодаря тому, что он о нас помыслил в вечности. Мы имеем свое место вот в этом предвечном божественном замысле. И мир существует благодаря причастности этому замыслу.
Угу.
И получается, что эта премудрость, в ней содержатся все планы вещей, какими... Какой должна быть Мария Вячеславовна? Каким должен быть Дмитрий Борисович? Это все уже заложено там, на небе, понимаете? От века. Бог придумал, и сейчас это как бы реализуется. Но только реализуется свободно. Мы можем уклониться от этого замысла, от этого первого образа. Мы можем нарушить это, нам дана свобода. Но можем... Но это вот... Для этого мы должны эту премудрость-то что...
Поискать.
Поискать и постичь, угу. чтобы понять, какие мы должны быть, каким путем мы должны следовать. Вот муравей, к нему нет вопросов, потому что он четко воплощает божественную программу. Божественная премудрость здесь поработала хорошо. И к нему нет вопросов, а к человеку постоянно есть вопрос, потому что он должен быть богоподобен, и поэтому он должен эту премудрость постичь через свой разум и воплотить ее в своей жизни свободно, проявив добродетель, проявив вот эти высшие свойства, которых нет у муравья, такие как свобода, творчество, милосердие, любовь, разумность, понимаете? Это колоссальный труд, угу, который от нас требуется в постижении этой предвечной божественной премудрости. Но здесь важно то, что эта премудрость, во-первых, она разлита в природе,
угу,
она предвечна, но она едина, и она проявляет себя в природе. Во-вторых, она проявляет себя в Священном Писании, это слова Божьи, да, которые даны, это вот воплощение премудрости. И, наконец, это Слово Божье, это высшее выражение божественной премудрости, это Господь Иисус Христос.
Угу.
Вот. И на наших иконах есть такой прямо иконографический извод «София, премудрость Божья», где она представляет собой Христа.
Угу.
Понимаете? Вот, вот. Это, так сказать, премудрость, это то, через что мы можем Бога постигать. Это форма Его откровения в мире. И мы здесь встречаемся с такими главными богословскими темами, которые выражены вот в Новом Завете. Именно через этот язык описывается высшая божественная природа Христа.
Угу.
Вот это удивительно.
Ну, я думаю, что действительно мысль довольно сложная, и тот факт, что мы в современном мире не можем ее как-то до конца осмыслить, все ищем ответы, а тут книги, если учесть то время, когда эти книги были написаны. В общем, я предлагаю на сегодня нашу программу завершить и несколько пойти обдумать, переварить эту информацию. И напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.